Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 14 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Начинается, поехали. Ну, это, конечно, если поехали. А если не поехали, так и постояли. Поэнергичнее, пожалуйста, потому что очень спать. В общем, всем бодрого, Евгений Полосухин. Я тоже, вы знаете, поэнергичнее бы пилюли сейчас закатил бы. Что-нибудь такое, потому что, вероятно, это как-то связано снова с геомагнитными аномалиями, давлением, его перепадами, барическими пилами, ходящими вокруг Москвы и генерирующимися прямо над ней грозами и всем остальным. И действительно состояние такое, что кажется, как будто бы вот если бы сейчас где-то в темном, теплом, уютном местечке, хотя нет, почему теплом, прохладном наоборот, вот так вот к стеночке прислонили бы, то может быть еще какое-то время. Но нет, конечно, рабочий день уже вот он здесь, 6.05. Вы что в самом деле? Поэтому сейчас подвигаем вот этими частями в рамках утренней гимнастики. Дмитрий Анатольевич, доброе утро, приветствую, Олег Мохов, Сергей Кочнев, здесь Аркадий Волдер, Евгений Полосухин, надеюсь, уже пробужденный Василий, доброе утро, Игорь Валерьевич и Феофан, здравствуйте. В ноябрьске 13 сейчас и облачно, у нас тоже облачно, но что касается 13, нет, я думаю, все-таки потеплее немного, хотя свежий ветер, порывами усиливающийся так, что уже начинаешь волноваться, может оно, это уже оно уже, грозовое что-то, но потом нет, вроде бы стихает, 17 ощущается, 17 фактическая температура сейчас в Москве у нас за Москворечье. Днем 23. Завтра 23, потом 22. В течение 30 минут ожидается дождь. Где именно? Вообще, в принципе, везде, именно только на самой окраине восточной Москвы, где-то вот, где там Балашиха, железнодорожный, вот там фрагментом только вот слегка грозовой фронт, дождевой фронт зацепит жители, а так над всей Москвой. На юге уже должны осадки идти. И на западе тоже. Гонки всегда связаны с огромным риском, поскольку даже незначительная ошибка может привести к серьезной аварии. Читаю я статью. В этом убедился пилот МиГ «Мансур». Такая, немножечко с такой ехидной такой этой штучки такой. Ха-ха, в этом убедился. Анастасия говорит, в статье в своей пишет. В этом убедился. На своей собственной шкурке и скелетике убедился МиГ «Мансур», который не справился с управлением своего 1500-сильного Nissan GT-R на трассе в Австралии. И 11 ушей сделал. Как это он сделал? Здесь как будто бы есть видео. Сейчас посмотрим. Это должен был быть дрэговый заезд. А это, вероятно, он. Да, стрим, естественно, конечно, как и каждый день у нас в телеге, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК» — это одно слово латиницей. «Радио говорит МСК» или ВКонтакте в нашей социальной группе, в этой, как называется, ну, в общем, в сообществе. Большой получасовой развернутый репортаж. Нет, а я бы хотел, чтобы мы сразу перешли к опрокидыванию и к видосикам. Мы здесь собрались не на тебя смотреть, дядечка, а на то, как переворачивался ты. Ну, что-то непонятно. Сейчас, секундочку. Здесь сделаем паузу, чтобы у нас дальше не пошла эта штука. Ну, ты когда уши-то по-настоящему? Ну? Ты... Да, хорошо, все нормально. Сейчас я пытаюсь промотать до этого момента трагического. С другой стороны, а зачем нам это нужно? Что это нам даст? Нам это даст больше позитива, мы зарядимся чем-то таким. Я не вижу. А, вот, ну, наконец-то, мы дошли, да, замедленно. Вот он разгоняется, сейчас поедет. Все это потому, что автоспорт якобы опасное мероприятие. Но мы же ради этого и смотрим. Ну, кому интересно смотреть, где все ровненько, все аккуратненько, все, извините, пожалуйста, не извольте волноваться, сейчас я подъеду. Нет, нам нужно кровище, нам нужно, чтобы вот арабский дрифт какой-то безжалостный, беспощадный. Все, короче, не могу я не промотать по-настоящему ничего такого. Все, до свидания.
В движении.
В Австралии все не как у людей. И ходят вниз головами, и даже перевернуться по-человечески не могут. Но устраивает сопли на 27 минут. Он сидит и рассказывает про что-то. М10 Зеленоград, Войковская. 25 минут, Евгений Полосухин. Взбодрило же, видите как? Вот оно, хоп, сразу, раз, и хорошо. Алекс Драга, доброе утро. Погода бодрит. И вам тоже доброе утро, Тимур Джураев. В Химках 20, в районе Волгоградского проспекта дождь. Да я что говорю? Говорю же, на юге уже дождливо и очень облачно. И сегодня всевозможные красивые атмосферные явления. Можно будет наблюдать, как тучи, грозовой фронт волной или волнами такими накатывает на Москву. Пилюля норм? Да, согласен, норм. Дальше, что по движению? Давайте посмотрим. Дорожно-транспортное вижу я уже на Варшавском шоссе сразу после слияния с Каширкой. Не удержались, пробки нет, потому что автомобилей не очень много. На МКАД в Котельниках, где эстакада и садовод. Это единственная сейчас большая пробка на Московской кольцевой. По Подмосковью ближайшему только в Монино из-за дорожных работ плохо. Это самое отстойное пока что место. Королев, Пушкино, вот здесь все пока что мытище проездное едет. Но Ярославка уже стоит у... Чего? Зачем она стоит? Халяль, школа 1374, Доминос, Фаворит Моторс, Опель, удивительное дело, Опель, так он и называется. Ну, в общем, где-то здесь, где строительный институт, вот здесь у вас что-то произошло на Ярославке, и до этого места вы сейчас стоите. Это, пожалуй, несколько затруднений, которые сейчас наблюдаются в Москве.
Моторы.
Новокосино, Одинцово, внешний МКАД, 50 минут. Приветствую на Рязанке, тоже дождь. Сергей Деловой сообщает И хорошо. Ну, в смысле, ну ведь это же нормально. Это мы привыкли к такому времени. Другое дело, что сегодня должно быть опять предупреждение какое-нибудь по поводу того, что не нужно ставить у конструкций металлических и вообще у конструкций. Так, стрим перебрасываем, прямые ссылки на стрим в телегу, еще автоводительскую, а автоводитель... Вот, я посмотрю, может, было какое предупреждение? Нет, я не увидел. Хотя на сегодня небо действительно очень тревожное, очень грозовое. Есть ощущение, что то мероприятие, которое компания Exceed наметила на открытом воздухе сегодня, какой-то гольф что-то, вот это мероприятие будет проходить в чрезвычайно дружеской и напряженной атмосфере. Born for more. Так называется. Это слоган, вероятно, Exceed. Вы знаете, что у компании Cherry есть несколько брендов. Суббрендов, точнее. И они плодятся просто как грибы после дождя. И это, наверное, хорошо. Главное, чтобы сегментация была у них четкая. Ну, и мы, в конце концов, понимали, что каждый из них означает, что он несет в себе. И сегодня в 12 сбор гостей, что летний бранч и гольф-клуб какой-то. И я думаю, что не просто так. Это же значит, что что-то должно заявление какое-то там быть. А зачем? Просто так вот встретиться, сэндвич съесть, не знаю. Каким будет российский электрокар «Кама-2»? Появились подробности. «Кадиллак», в свою очередь, показал детали электрического флагмана за $300 000. Самые популярные подержанные автомобили России стали известны. Самые популярные, я думаю, как всегда у нас, это самые доступные. Не хочется мне говорить слово «дешевое». Новый «Сузуки Гранд Витара» опубликован пока что тизер, во всяком случае. Худшие классические автомобили, которые не стоит покупать. Ну и да и бог бы с ними. В России появится премиальный китайский электрокроссовер за 3 миллиона рублей. Вот это уже хорошее, это ближе к нашей теме. Да, раз я взялся оповещать и информировать вас каждый день об этом, и сегодняшний день, ведь это же один из каждых дней, и поэтому это не исключительный день, и я снова напоминаю, дороги на Тверской изменилась максимальная разрешенная скорость. Там теперь действует знак «Зона ограничения скорости» прямо снизу от Государственной Думы Российской Федерации, и прямо вверх, и прямо до Маяковской площади. Теперь там разрешенная скорость 50, и, значит, на пределе можно разогнаться до 70, если обстановка позволяет, а сейчас она там вам позволяет. И не нервничайте, если вы не знали об этом, и не подгоняйте никого, и вообще спокойствие, и только спокойствие. Не помню, кто сказал. Да, Honda Civic из 90-х, которую на всю жизнь забыли в гараже. Еще одна капсула времени. 5 секундочку. У нас есть еще заявление от каких-то экспертов на тему продукции компании «АвтоВАЗ». Она начнет дешеветь, потому что здесь появляются кредиты. И вот как раз об этом льготное автокредитование в России, на какие автомобили распространится. Здесь в нескольких словах хотелось бы обсудить с вами историю кредитования, вашу историю кредитования и привлекательность кредита на сегодняшний день. Вот на каких условиях... Ой... Честно говоря, я... такая тема. На каких условиях? Ну что, в проценты? Ну, естественно, чем ниже процент, тем лучше. На каких ваших внутренних, я думаю, личных даже, скорее, условиях вы сейчас готовы решиться на кредит? Вот это, скорее, тема. На заводе «Москвич» собираются выпускать только что. Здесь, на заводе «Москвич», выпускали джаки, и мы видели модельный ряд, и... Мы его оценили, а потом оказалось, что это модельный ряд не тот модельный ряд, что все это фантазии. А сейчас оказывается, что может так случиться, что и коллаборация с компанией «Джак» — это тоже были фантазии. Ну, то есть мы спрашиваем, ну а что, когда там наши китайские друзья? Они говорят, китайские? Я говорю, ну да, но вы же показывали автомобили «Джак», там коллаборация. Все-таки, Ну как китайские? Ну, это был примерный план сотрудничества. Там, компания Jack была приведена просто как пример вероятного сотрудничества, но это вовсе не означает, что мы с ним... Нет, наоборот, мы с иранским автопромом будем выпускать автомобили. Вы думаете, я шучу? Я не шучу. Правительство Москвы считает, что создать с нуля отечественный автомобиль невозможно. На заводе «Москвич» собираются выпускать иранские машины. Ну, что это такое? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Сергей Николаевич, меня
да,
зовут.
Сергей я Николаевич.
Я хочу поделиться опытом кредитования.
Давайте.
Да, да. Смотрите, вот несколько автомобилей предыдущих я покупал так. Значит, они тебе дают льготный кредит фирмы. Ну, продавец.
Льготный это что значит? Вот льготный это...
Это значит, идет компенсация процентов за кредит. И сразу же получается при покупке...
То есть ты сразу тело кредита выплачиваешь как бы только, без процентов?
Нет. То есть сразу получаешь там от 40, 50, 40, 50, 60 тысяч, ты получаешь скидку на автомобиль. Потом, если ты, ну, если у тебя есть сумма полная, ты тело кредита, ну вообще все.
Ну понятно, то есть ты просто получил скидку, а потом выплатил весь кредит. Это не запрещено договором.
Через неделю выплатил, чтобы там проценты не платить, и все.
Вот я думаю...
А так было.
Это я понял. А сегодня, только ли проценты сдерживающий фактор для вас? Ну, вот лично для вас, если вашу историю рассматривать. На каких условиях, на таких же взяли бы условиях сейчас кредит? И вообще покупка автомобиля в кредит насколько актуальна сейчас?
Вы знаете, что я человек не бедный, но я уже думаю, что я не смогу еще купить автомобиль.
Ну так вот кредит же для того и нужен, чтобы люди, которые не могут позволить сразу, могли позволить себе со временем. Ну, то есть сразу позволить, а потом со временем выплачивать.
Вот я успел в апреле 21-го года купить новый автомобиль, еще когда торговались дилеры.
Угу.
Ну вот сейчас не знаю. Ну, наверное, да, я, наверное, брал бы кредит, выдумывал, потому что я привык на новых машинах ездить.
Ну, это хорошая привычка, я вам скажу. Здесь вопрос. Вы рассмотрели бы тут, ну, я просто думаю, ведь это же мера, вот это льготное кредитование сейчас, эта мера, она появилась как реакция на слова президента о том, что нам нужно поддержать отечественный автопром. Граждане, говорит он, ну, подчиненным своим, он говорит, господа, нужно отечественный автопром, а автопром вообще в целом в России, и президент об этом несколько раз упоминал, одна из самых пострадавших отраслей, одна из самых пострадавших. И это правда, потому что если где-то там какая-то жизнь есть, одна из таких, как что еще? Ну, как туристический бизнес, может быть. И даже, бог с ним, туристический может переключиться, как-то попробовать переключаться на внутренний рынок. Ну, и плюс туризм все еще как-то живет. То есть это вопрос скорее финансовый и немного логистический. Я имею в виду туристическую отрасль, потому что я вижу ваши социальные сети, ваши аккаунты в социальных сетях, и у вас сплошь пляжи сейчас. У тех, кто посостоятельней, пляжи и вид на скалистые такие бухточки, на там маслинные деревья растущие, там цикады, все, и они... обязательно с носа яхты какой-нибудь, яхточки или катера, нужно снимать вот эти бухточки такие. Греческие фьорды. Я не знаю, как по-гречески называются эти заливчики маленькие. Вот. Кто попроще, тот просто прямо вот с этого шезлонга, с пляжного, какого-нибудь турецкого или еще какого-то, публикует все это. То есть даже там, в туристической отрасли, какая-то жизнь есть возможность... А что касается автомобилей, ну, вы сами видите, здесь все действительно тоскливо. И вот эта история с кредитами и с льготным кредитованием, это в рамках поддержки. Но эта мера никогда не сработает, если вам к чертовой бабушке нафиг не нужны кредиты. Если вы, в принципе, их не рассматриваете. По каким признакам вы можете рассматривать или не рассматривать? Как сделать потребительский кредит привлекательным для вас? Я имею в виду не потребительский, а потребительский, ну, автомобильный, естественно. Льготный автомобильный кредит. Сделать для вас привлекательным продуктом для потребления, я имею в виду. Вот вы готовы на то, чтобы сейчас закредитоваться по автомобилю? Давайте таким образом. Да, да, безоговорочно. Ну, собственно говоря, в том смысле, что это и были ваши планы. Это голосование. Еще раз, голосовательная машина у нас работает предельно просто. Вы берете и звоните по одному из телефонов представленных. 134-21-35. 134-21-35 по 495-му коду. Кредит вы не просто рассматриваете, а вы сейчас ждете там одобрения или еще чего-то такого. Ну, то есть... Безоговорочно вы решились на это. 134-21-35. Или готовы решиться безоговорочно на это. 134-21-35. То есть, безусловно, это привлекательная история для вас сейчас. Эта история привлекательная, если только это будет действительно на льготных основаниях, и кредит будет какой-то финансово интересный для вас. Да, да, готовы на кредитование сегодня. Взять кредит на приобретение автомобиля. Да. Но с условием, условиями, выгодными, выгодными. То есть это должен быть выгодный кредит. 134-21-36. Нет, ни при каких условиях. Нет, нет таких условий, при которых вы можете сейчас решиться на приобретение автомобиля в кредит. Или на приобретение кредита для приобретения автомобиля. 134-21-37. У нас два телефона, три телефона для голосования. Обратите внимание. Все по 495-му коду. Это наша народная социальная экспертиза того, насколько будет эффективным вот этот инструмент, насколько будет эффективной работа этого инструмента, льготное кредитование. Потому что сразу же, через несколько часов буквально, после того, как... А где это сказал президент? По-моему, на Питерском экономическом форуме про автомобильную отрасль и про то, что нужно... Нужно поддержать, братцы, нужно подставить плечо и вообще вот это. И тут же сразу появились какие-то цифры. 20 миллиардов, 150 тысяч миллиардов мы сразу направляем на автомобильную отрасль, на поддержку. А поддержка это что? Поддержка это одна из мер поддержки, это как раз вот это льготное кредитование. Я спрашиваю, а что люди покупать будут за эти льготные кредиты? Вот какие автомобили сейчас граждане должны приобретать? И самое главное, каким образом это поддержит автомобильную промышленность? Вот каким образом это поможет продавать Volkswagen, Skoda, Toyota, что там еще у нас, какие у нас были бренды? Mitsubishi, Nissan, Infiniti, Lexus и всевозможные, Genesis, Hyundai, Kia. Каким образом льготное кредитование поможет человеку реализовать свою потребность в новом кроссовере, к примеру, Hyundai Santa Fe? Ну вот если он захотел. Вот как этот кредит поможет? Я просто спрашиваю, может, я не вижу варианта, а он есть, и он очевидный, и прямая причинно-следственная связь есть между появлением льготного кредита и возможностью приобрести себе автомобиль. То есть вот единственное, чего не хватало автомобильной промышленности и автомобильной отрасли нашей, так это льготного кредитования. Вы готовы получить или брать кредит на автомобиль сегодня, и больше того, планируете это делать, И это нормально. Ну, в смысле, для вас мало что изменилось. Да, на автокредит готов абсолютно. 134-21-35. Готов, но с условием, что это будет какой-то льготный, удивительно приятный на интересных условиях кредит. Тогда да. 134-21-36. Не готов ни при каких обстоятельствах. 134-21-37. И 82% пока что проголосовавших ответили именно так. Здесь вопрос, а что вам должно, что должно измениться, чтобы вы стали готовы, чтобы вы приобрели состояние готовности? Неизвестный источник одной из российских дилерских сетей сообщил, что с 18 июля, а сегодня какое? 14-е, в стране перезапустят программу льготного автокредитования. Инсайдер сообщил там какую-то информацию по этому поводу важную. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, здравствуйте, Роман Сергеевич. Слушайте, а мне кажется, не хватает самого главного, стабильности и уверенности.
Так это всегда не хватает, я вас умоляю.
Ну да, я помню еще в фильме, да, там опасный там не верит. Стабильности нет. Да?
Конечно, жизнь такая, она, и причем она не вот помню, весь прошлый. Ну да.
Уровень все равно сейчас немножко другой. То есть непонятно, что будет с доходами. Угу. Ладно, если квартиры люди берут уже, ну, деваться некуда, да?
Ну да.
А машина это не то, там прям тоже необходимая вещь, но не крайняя необходимость. Здесь же каршеринг.
Ну, в этом смысле мы, конечно, да, не Америка, потому что это в Штатах ты, да. если ты без машины, то ты не человек.
Я вот иногда пользуюсь общественным транспортом. Конечно, что было лет там 15 назад, да, предположим, и сейчас. Это...
Ой, давайте затронем эту тему. Раз, то есть вы считаете, что живя в Москве, можно общественный транспорт сделать альтернативой личному автомобилю и особо не потерять в качестве жизни? Можно, вы считаете?
Ну, при определенных условиях, да. Я вот иногда стараюсь, так делаю. Если мне не надо никуда, там, если по работе только в одно место я еду, в основное место работы, то я иногда и на электричке. Ну, правда, до электрички надо доехать.
Да.
Или на маршрутке минут 10. Или на машине минут 10.
Или на электросамокате.
Ну, летом, да, думал про эту штуку, но как-то...
Под грозой, уворачиваясь от молний.
Да, от капель дождя.
Да, не вот это. А ты между струйками, ты такой на электросамокате. И к метрополитену. На этом фоне РИА Новости накануне сообщили о том, что цены на автомобили «Лада» в ближайшее время будут снижаться. В том числе и на фоне запуска программы льготного автокредитования и стабилизации курса рубля, заявил в интервью РИА Новости президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Опять в данном случае уже Максим Соколов не дает себе труда или, может быть, пока что не может нарисовать причинно-следственную связь между этими двумя фактами. Появление программы льготного автокредитования и снижением стоимости на автомобиль. Что у вас изменится, как у автомобилей-производителя? Вот у меня вопрос к вам, Максим Соколов. Ну, правда. Ну, вот, знаете, мы вот этим желанием красного словца ради, ради того, чтобы показать, что вот там президент сказал, а мы, смотри как, мы такие раз и такие сразу и начинаем меры предпринимать. И все у нас прямо вот складывается прям. Не хватало вот нам этого волшебного пендаля. Нам не хватало вот, чтобы действительно курс, точный вектор движения задал нам бы кто-то. А вот президент раз и задал, и мы такие сразу, бац, цены обрушились на автомобили, все подешевело. Почему? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте, Блэкдак. Значит, это самое, ну, во-первых, вот 18 лет моей жизни за рулем, и опыта покупки разных автомобилей, я, кроме как в 2010 году, когда я один раз купил Honda Accord, но она была двухлетней, потому что, ну, вы помните этот кризис, да?
Да.
Машины как бы там встали, и, в общем, я купил ее чуть дешевле, чем она стоила в 2008. Это был единственный раз за всю мою жизнь. Все остальное время машины только дорожали. Значит, сейчас вот у меня отец покупает новую машину. Значит, купить ее без кредита. Ну, то есть, без всяких вот этих вот историй. Там, давайте вы кредит возьмете, а потом подайте.
То есть, ее фактически невозможно. Ее не продадут просто без этого всего.
Ну, то есть, да. И то мы там нашли... Ну, как, они нашли лазейку, чтобы, как бы, вот эта страховка жизни, она небольшая была. Скидка, типа скидка, хотя на самом деле никакой скидки нет, там цена от прайс-листа задрана на 600 тысяч рублей.
Да.
Машина Audi. Значит, ну как бы даже с этой скидкой получается, что все равно 1030 ты переплачиваешь, помимо того, что ты еще каску у них покупаешь. То есть о каком подешевлении там, то есть, и знаете как, в салоне нет людей, стоит всего несколько машин,
да.
Но менеджер прям в лоб говорит, что, ребят, вот сколько бы у нас не было этих машин,
да.
Мы дешевле продавать не будем.
Дешевле не будем.
Прям... Да, ну, он говорит, да мы
машину продаем. Ну, им проще, им действительно проще, спасибо большое, сидеть, сосать лапу по медвежье и ждать лучших времен, думая, что эти лучшие времена придут, чем сливать автомобили себе в глубокий минус. Я просто экономических факторов не вижу связи. Экономических связей. Ну, то есть, которые были бы обоснованы научным образом связи между льготной программой автокредитования и понижением стоимости автомобилей для производителя, и чтобы говорил об этом производитель. Потому что на всех тех продуктах, о которых говорите вы, зарабатывают дилеры. а не производители. Ничего, на АвтоВАЗе это случится? Не знаю, но, вероятно, случится. У нас вот какие результаты. Вы безоговорочно готовы на автокредитование, на получение автокредита. Ну, то есть безоговорочно, потому что это интересный, удобный финансовый инструмент для вас, кредитование. И, ну, и вы собираетесь им воспользоваться. В общем-то, а почему нет? Жизнь, жизнь, она идет. Посмотрите на мир вокруг. Ну да, предгрозовое что-то такое на небе. Но это наша повседневная жизнь, и в ней есть место, и даже автокредиту, прикиньте. 6% таковых, 24% готовы при условии взять автокредит сегодня, да, воспользоваться программой, но только если это будет программа действительно льготного автокредитования, и это будут интересные кредитные предложения, и только тогда, да, мы рассмотрим 24%. И, наконец, 70%. Слово кредит, не кредит, что это? Автокредит, автомобиль в кредит? Нет, нет, я не знаю, извините, не слышал. Нет, даже не рассматриваю для себя в принципе вариант кредитования для приобретения автомобиля.
Моторы.
6.36, моторы, говорит Москва, доброе утро, приветствую вас. Если только что присоединились, молодцы. Если давно здесь, еще более молодцы. А в Апалихе уже был дождь. Подышали озоном. Сергей, если озоном подышали, это означает, что не только дождь, но и гроза у вас там была. Должны быть молнии, электрические разряды, чтобы появился вот этот вот запах. 6% смельчаков. Ну или они ошиблись номером. Нет, не ошиблись номером, Сергей Волк. Как бы нам не тревожно было это признавать, но есть люди, у которых сейчас все хорошо. Прикиньте. Голосование. Вы знаете людей, у которых сейчас все хорошо, или вы не знаете? Ну, все хорошо в том смысле, что я абсолютно уверен и всегда был уверен в этом, что это действительно работает. Вот эта история про то, что кризис – время возможностей, и всегда есть некие бенефициары ситуации. То есть такие бенефициары – это те, кто, для кого ситуация оборачивается, наоборот, чем-то привлекательным, чем-то прибыльным, чем-то новым, чем-то большим, объемным. И эти люди есть, и есть бенефициары даже нынешнего положения. И поэтому я допускаю, что 6% – это, ну, часть из этих 6% могут быть как раз те самые люди, которые сейчас как рыба об лед, как рыба в воде. Очень хорошо им, очень хорошо. Ведь вы знаете, что иногда кредит – это инструмент тоже для, ну, если не для заработка, то для экономии финансов. Потому что иногда людям гораздо проще получить заемные деньги, чем извлекать там из каких-то дел, из оборота, еще откуда-то работающие деньги. А заемные ты привлек, ты быстро получил еще и выгодные условия по кредитованию, а потом тут же вернул все это быстренько, а эти уже получены доходы, правильно? Ну, потому что ты, если сэкономил, так ты же заработал. Так вот. Участие в госпрограмме смогут принять далеко не все желающие. Возвращаясь к кредиту, здесь нужно добавить какой-то, ну, уже фактологии. Названы марки, при покупке моделей которых можно будет рассчитывать на скидки. Итак, готовьте ваши блокноты, записные книжки. Здесь вам нужно будет записывать марки. Ох, это невозможно запомнить. Это россыпь просто. Здесь... С января по апрель 2021 года скидка по программе льготного автокредитования для россиян составляла 10 или 25%. Скидка 10 или 25% чего? Процентов кредита, тела кредита, заработной платы, бог его знает. Второй вариант был доступен жителям Дальнего Востока. Господдержка распространялась на первый взнос при покупке нового автомобиля отечественного производства. Согласно информации, полученной от того же инсайдера, там сидит крот где-то, скидка по новой программе, которую планируют перезапустить 18 июля, составит 20%. 20% от чего скидка? Опять здесь вопрос. Если мы говорим о математике или экономике, выраженной через математику, давайте понимать, 20% нужно понимать, от чего мы берем эти 20%. Вот скидка на что? На кредит, на автомобиль, на заправку. После перезапуска программы сохранят свои названия «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» вот эти программы льготного кредитования. Приобрести автомобили по льготам смогут россияне, покупающие транспортные средства впервые, семьи с одним или более несовершенными детьми, более несовершеннолетними, более несовершеннолетние, чем один, и медицинские работники. Со скидкой будут доступны автомобили. То есть это вообще не про нас. Это в смысле, мы опытные мужи, детишков у нас уже полный огород, правильно? И в этой связи нам не светят. И автомобили, в автомобилях мы собаку съели, если повар нам не врет. Ну и, конечно, мы не медики, уже давным-давно. Мы совсем наоборот, их противоположность. Так что нам не светят. А что можно приобрести? Можно приобрести по льготным процентам, непонятно от чего, автомобили «Лада», «УАЗ», «ГАЗ», а также «Хавейл», который собирают в Туле. Вот, собственно говоря, и перечень автомобилей. Поэтому, когда я задавал вопрос на тему автокредитования, в смысле, там, какие преграды у вас могут быть, одним из факторов и одним из препятствий должно было стать, конечно, наличие вот этого невероятно разветвленного выбора. То есть, выбор здесь просто глаза разбегаются. Все, поддержала идею предоставления льгот в конце июня правительство, ну и так далее. Да плевать на это. Вы знаете, опять же, рикошетом, так совсем вскользь, вчера здесь появилась в моторах информация о купле-продаже автомобилей на госуслугах, и отталкиваясь от нее, от этой новости, я хотел с вами поделиться впечатлениями, вашими впечатлениями. Потому что есть, если честно, есть мыслишка по созданию какого-нибудь такого проекта, где у вас появлялась бы фактическая возможность рассматривать проверенные автомобили для себя. Больше того, проверенные и здорово доведенные до ума. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду, если вы собираетесь приобрести автомобиль, это, ну, на вторичке, с пробегом условно, то каким площадкам информационным вы доверяете, где вы получаете информацию о подобных автомобилях? И больше того, в каком виде сделки оформляются? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, я буквально да. на секунду
давайте,
по прошлому вопросу.
Давайте.
Я, если я вас правильно услышал, я понял, от чего процент. От первоначального взноса. Это вообще смешно.
Вот я даже, этого не понял, от чего процент.
Вы когда читали про условия, что ага. скидка предоставляется столько-то процентов от первоначального взноса.
То есть это, ну, в общем-то, это такое. Скорее, гомеопатия какая-то, психосоматика.
Ну, гомеопатия, это точно.
Самовнушение. Ну, что это такое?
Ну, вот, а информацию, ну чего, как интернет, вот я, у меня две машины, которые, они обе вторички, на вторичке покупал.
Да.
Оба раза везло и брал просто вот, ну как, ну, приехали, сели.
Ну, то есть это объявление частных людей, объявление частников. А если вдруг вы собираетесь связаться с частником, а там перекуп какой-нибудь, чувствуете? Нет, с этими уже не общайтесь.
Нет, только вот еще раз, две машины было, что помогал искать, вот, и обеими очень доволен, и все нормально.
А это частные люди, это не знакомые ваши были, нет, это просто...
Нет, это просто объявления какие-то были кинуты, и сын свою машину тоже продавал, так, тоже чисто, без перекупа, просто кидая, и все, и люди, которые никаких претензий не было, все довольны.
Все, понял, хорошо, спасибо, принимается. Вот если бы был бы перезапуск 69-го газа в небольшом количестве хотя бы... Сергей, а нафиг он вам... Ну, в смысле, ну зачем? Ну, даже если бы он и был, этот перезапуск. Для чего? 69-й в хорошем состоянии сейчас можно найти у частных людей, которые его довели до ума, все, и он там расконсервирован, и позавчера буквально был. Но зачем? Это, ну, в смысле, это скорее психологическая потребность в чем-то, что фактически тебе не нужно. Еще раз перезвоните 7373-948. 7373-948. Значит, вопрос в следующем. Как вы... покупаете вторичный автомобиль. Как? Где вы это делаете? Вы это делаете, начинаете будто вы филин какой-нибудь или сова, начинаете на 360 градусов вращать головой, но при этом сидя на месте. То есть вы вращаете головой для того, чтобы рассмотреть свое ближайшее окружение. Ближайшее. И думаете, кто-то из ближайшего окружения не продает ли что-нибудь? Сейчас нужно узнать. Вы идете к подруге мамы, которая в курсе дел в этом, во дворе и в соседних дворах, и задаете ей вопрос. Не появился ли какой-нибудь дедулечка, который решил завязать с этим делом, автомобилизмом, а у него, к примеру, стоял автомобиль, на котором он раз в неделю на дачу ездил, Mitsubishi Outlander какой-нибудь, или Nissan Murano. И он ездил на нем только на дачу, и поэтому за 8 лет накатал на нем всего лишь 14 тысяч километров, и вот он стоит и продает его. Вы прибегаете к помощи специальных людей, автоподбор, то есть вы готовы заплатить деньги людям, а они вам подберут автомобиль. И тогда уровень вашего доверия зиждется на чем? Ну, что они действительно подобрали вам то, что нужно, и они не в сговоре с продавцом автомобиля, нет, не в сговоре, они не получили мзду от него и не впаривают вам то, что у вас начнет сыпаться через месяц эксплуатации. Или это какие-то специализированные площадки. Но вот прямо площадки, где специализирующиеся именно на продаже, выкупе и продаже вторичных автомобилей, проще говоря, это всевозможные отделы трейд-ин. К чему вы прибегаете, к помощи чего? Как вы это делаете? Позвоните 7373948. Я дело в том, что сейчас раздумываю над темой перспективной, как мне кажется, перспективной темой. Это... как раз история со вторичными автомобилями. Больше того, мы здесь с друзьями и с коллегами решили, что можем попробовать помогать автомобилям получать вторую жизнь. На это меня вдохновила история с личным купятым и осознание того, что от внешности автомобиля и от, как бы это сказать, от его презентабельности зачастую и зависит, ну, безусловно, это факт, тут не нужно проводить параллели каких-то дополнительных, но от этого в том числе зависят и его перспективы по приобретению, по продаже и по покупке. Вот. Но это такой отдельный проект, он пока в планах. Но для начала мне хотелось бы понять вот именно ваше поведение в тот момент, когда вы решаете приобрести себе автомобиль. Давайте еще раз обратимся к нашей голосовательной машине для того, чтобы понять, так, использовать... Нет, я хочу все три варианта использовать, три варианта для голосования. Как вы выбираете вторичный автомобиль? Вы приобретаете... Вот вы сейчас вы захотели купить себе бэушечку. Это будут какие-то специализированные площадки, типа отделы трейд-ин. Вообще меня интересует вот эта тема. И я бы сейчас сюда призвал отдельно, совсем отдельно, отважных, тех из вас отважных, кто приобретал автомобили в трейд-ине, выкупал трейд-иновские автомобили. Что там с подводными камнями? Или наоборот, там нет вообще никаких подводных камней, нет никаких ловушек, и там настолько все хорошо и прозрачно, что вы удивляетесь, почему все люди продолжают заниматься какой-то фигней, автоподбором, клюют на какие-то объявления странных людей в интернете непонятных, в то время, когда вот есть потрясающие площадки, куда ты приходишь, и тебе здесь гарантировано все. И качество сервиса, и качество обслуживания, и качество самих автомобилей, которые для тебя специально уже отобрали, обслужили, подготовили, внешность их чуть-чуть немножко подправили, а тебе осталось только прийти и купить его. Это какие-то специализированные, но очные площадки, очные, типа отделов трейд-ин или специальных сервисов, которые занимаются выкупом автомобилей, а потом продажей. Вот вы смотрите в основном по таким, вот в таких направлениях, если вам нужен вторичный автомобиль. 134-21-35. 134-21-35. Прибегаете к помощи автоподборщиков. Автоподбор, да? И они уже выбирают для вас автомобили, сами там какие-то площадки рассматривают, сами по честным объявлениям и все остальное. Нет, это 134-21-36. 134-21-36. И, наконец, нет, Я все делаю сам. Все сам. Все сам, это частное объявление. Исключительно частное объявление. Всевозможные интернет-ресурсы, известные всем по подбору, по продаже автомобилей. Просто объявление где-то, вот в подъезд заходишь, глядь, а там висит 2107 в идеальном состоянии. Оказывается, сосед продает. Или на даче слух пошел, что сосед через два дома тоже решил избавиться от своего крузака, потому что много жрет. 134-21-37. Все делаю сам и предпочитаю рассматривать только частные предложения от живых людей. 134-21-37. 134-21-36. Прибегаю к помощи автоподборщиков, так называемых, то есть специальных людей, которые специально по моим параметрам находят для меня автомобиль. Где находят, это их личное дело. Главное, чтобы там, ну, юридически чистый, конечно. А в остальном это вас не парит. И, наконец, 134-21-35. Это специализированные площадки, фактически физические площадки, типа отделов трейд-ин всевозможных дилерских центров или автоцентров, которые занимаются выкупом и продажей автомобилей. Ну, то есть это вот что-то такое, специальные автомобильные места, существующие в реальности, куда вы можете прийти и походить по рядам, как в старые добрые времена авторынков, походить по рядам, посмотреть, побеседовать по каждому автомобилю, там, потрогать его, ногтиком поскрести. 134-21-35 тогда для вас вариант. Позвоните и проголосуйте. Потом позвоните уже в эфир 7373-948 и расскажите, как у вас обстоит с этим дело, потому что лично для меня эта информация была бы полезной в перспективе. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Спасибо за эфир. Меня зовут
Спасибо Герман. Вам. Да, да, приветствую. Вот, доброе.
Буквально подбирали супруги автомобиль две недели назад у соседа.
Вот, дочка. То есть вы как раз из тех, кто начинает вращать головой в ближайшем круге своем общения, искать, ну, людей. Кто
там продает? Получилось, дочка ездила, машина 20-го года, наездила аж целых 8 тысяч километров.
Ну да.
Вот, и мы так недолго думали, проанализировав рынок, решили взять машину, ну как будто только что отделили.
А что за автомобиль и за сколько, если не секрет?
Kia Rio, 1 200 000.
20-го года.
Свежеликатес,
8 тысяч.
8 тысяч наездил.
Аккуратная эксплуатация, ничего на крыше не бывало, не переворачивалось.
Нет.
Не
бедный краш. Стоял в гараже, дочка поменяла место работы, и есть, ну, на общественном транспорте было удобнее.
Понятно.
И лучше ездить, чем...
Все. А вот теперь автомобиль. Вот смотрите, пожалуйста. Это вот одна из стратегий. Причем эта стратегия, как правило, и приносит самые достойные варианты. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Павел зовут.
Да, Павел.
По поводу приобретения машины из трейд-ина. Года три назад приобрел из трейд-ина подержанный автомобиль Toyota Camry.
Так.
И ничуть не жалею. Человек, грубо говоря, купил его в новом салоне, отъездил 3 года гарантии, поставил в трейд-ин, купил что-то другое.
Так.
Машина прекрасная, проверенная.
А ощущение, была... что ты этим буржуинам из дилерского центра свой процент тоже им отдаешь и переплачиваешь, не гложет?
Ну, нет, потому что посмотрели машину, через неделю звоню, говорю, готов вот за такую цену взять. Они говорят, дайте нам полчаса, мы согласуем. Через полчаса прозвонили, говорят, согласны, говорят, готово.
А, то есть вы им свою цену вообще назвали?
Да, назвал одну цену, я говорю, хорошо, говорю, подумаем, через неделю звоню менеджеру, говорю, вот готов вот за такую цену взять там.
Это
порядка еще 100 тысяч.
И каждую неделю вы им звоните и говорите, на 100 тысяч меньше. А теперь я готов взять еще на 100 тысяч меньше, думайте.
Ну не, надо же слово-то держать, раз сказал, значит, надо брать. Да,
ну понятно, честное, купеческое, все вот эти вот дела. Понял, хорошо, спасибо, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро, Игорь. Доброе.
Да, приветствую.
Брал чуть больше года назад в трейдине. Вот, цена была в рынке, машина в идеале. Звонился с предыдущим собственником. Они просто его очень сильно прожали по цене и дали ему очень хороший скидку на его новый автомобиль.
Так, а вы созванивались с собственником, чтобы историю автомобиля уточнить? Не бит, не крашен?
Да, потому что Да, именно поэтому, потому что она обслуживается у дилера, но...
А они, а к тому, вот я хочу, это важно, мне для меня важно, опять же, понять этот, детали. А они в тот момент автомобиль уже выкупили у него, то есть он мог вам по чесноку рассказать историю автомобиля уже?
А, да, там были заказ-наряды все, в принципе, оттуда телефон узнал.
Угу. То есть автомобиль был, ну, вы понимаете, да, потому что если это еще его тачка, и он ее еще хочет продавать, он вам одну историю расскажет. А если он уже деньги за нее получил, и он тогда может рассказать вам другую историю, настоящую историю автомобиля.
Нет, там дилер был в ПТСе вписан, то есть человек...
Уже все, уже был не заинтересован, и он уже вам рассказал всю правду. А что за автомобиль, есть не секрет?
Land Rover Discovery.
Land Rover Discovery, о, интересно. А в рынке это что значит, какая цена?
Слушайте, год с небольшим назад он стоил 2200, и дилер на нем накрутил, ну, обидно, конечно, но 400.
Офигеть. Да. Но, с другой стороны, за проверенный автомобиль с понятной историей тоже вот вроде бы ничего.
Да, цена была средняя по рынку, поэтому, в принципе, мне не обидно. Тому человеку, когда он узнал, сколько дилер продал, конечно, было очень обидно.
Да, ну, естественно, естественно. А вы не применули ему дважды, напомните, а потом еще... Да, такой же и в конце беседы. Да, конечно, зверье, они, конечно, вот на 400 тысяч тебя нагрели. Это же надо. Да, я знаю, говорил тебе уже дважды про эти 400 тысяч. Но 400 тысяч! Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, по поводу трейдинга. Да. Родственник покупал машину, но кукушку седьмую покупал.
Так.
Летала. И как потом оказалось, ну все понравилось. Настолько все понравилось, что все, и цена, и все. Только потом мы уже выяснили, что нашли каких-то базах. Ну, сам, говорит, тупанул, не посмотрел, по другим базам не пробил. Была машина с пробегом официально что-то около 70, а как в конце оказалось 240. И как мы потом нашли предыдущего владельца, по другим базам нашли, скорее всего, скручен был пробег именно у официала.
То есть они сами придали привлекательности автомобилю?
Да.
Уже в отделе трейд-ин.
Вот еле продал, намучился, полгода продавал, наверное. Ну, хотя разлетались в то время хорошо.
Но, с другой стороны, выглядит логично, конечно, технические возможности есть, автомобиль уже у них, правильно. Они же потом же вам же диагностику же и проведут, если вдруг чего нужно. Какие еще могут быть эти самые ловушки при приобретении автомобиля через отдел трейд-ин? Все, по поводу автоподборщиков... Здесь уже много комментариев было по поводу того, что это, ну как же это вообще подбирать, доверить, подбирать себе автомобиль абсолютно незнакомому человеку, больше того, точно понимая, что этот человек, я бы так сказал, с очень высокой долей вероятности вступит в финансовые отношения договорные с продавцом автомобиля, потому что тому нужно впарить вам автомобиль. Этому нужно и через этого автоподборщика, а ему, этому автоподборщику, вам нужно составить красивую картину. Ну, в общем, такая история мутная. Доброе утро, да, слушаю, да, здравствуйте.
Я хотел к истории о Land Rover вернуться, если можно.
Давайте.
А что значит нагрели на 400 тысяч? Человека за небольшую сумму.
Ну ладно, но это форма...
от кучи проблем.
Ну понятно, это форма речи. Ну не придирайтесь. Ну не нагрели, а просто... Ну все равно, когда вы понимаете, что... вы все эти последние три года провели с ней время, и она все эти три года вам что-то одно рассказывала, показывала и делала, а потом вдруг оказалось, что... Она с другим всего два дня и раскрыла такое, и ты думаешь, елки, а что же это? Ну, в смысле, ну, это понятная человеческая такая тема. Ну, что же, вот у вас что-то было, что стоило X, а другой продал это вот просто вот на 400 тысяч даже. Вы же считаете, что это, типа, могли бы быть ваши деньги, а вам сказали, у вас могло бы быть на 400 тысяч больше. Вы что, не досадовали бы по этому поводу? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Тут Павел. Даже обсуждать нечего. Да.
Вы мне напомнили передачу, как бы, «Главная дорога» как раз показывала про автоподборщиков. И они там очень раскусили их, потому что приходят обычные люди, которые, как и не мы, не понимающие ни в двигателе, ни реальный пробег не могут выяснить. То есть деньги берут, как делают вид, а по сути покупают даже угнанные машины, как бы, они скрытые камеры снимали.
Ну, естественно, там же, мне кажется, что вопрос гарантии, ответственности вообще никак не решен. То есть она условная, эта ответственность такая, на словах там что-то.
Да,
устная договоренность. Вот, поэтому я абсолютно железобетонный, я считаю, что, да, кстати говоря, я считаю, а вы что считаете? Голосование. И вот результаты голосования. Выбирая автомобиль на вторичном рынке, выбирая для себя автомобиль с пробегом, вы, скорее всего, будете делать это через специализированные площадки по продаже вторичных автомобилей, такие, но очные площадки, такие, как специальные автоцентры, где выкупают автомобили, потом вам продают, или отделы трейд-ин дилерских центров. 38% отвечает, да, вот это вот моя история. А, значит, я все сделаю сам. Начинаю будто филин вращать головой вокруг. Сначала смотрю на свое ближайшее окружение, потом спрашиваю друзей, потом друзей друзей, не продает ли кто-нибудь автомобиль. И вот так вот сам по частным объявлениям, исключительно по частным объявлениям, нахожу автомобиль для себя. 56%. И к услугам автоподборщиков, так называемых, прибегает лишь 6% отважных из нас. Самые отлюди, 6%. Вот так все распределяется у нас.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 столицы. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 14 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Продолжается. Мужчины, в конце концов, ну что вы в самом деле? Ну, от чего вы? По одному все время. У нас здесь формат прям плюс сколько угодно можете. Плюс один, плюс два, плюс три. Пора зимнюю резину. В данном случае как правильно? Одевать или надевать, вы думаете? Возвращать? Пора зимнюю резину? Нет, я не думаю, что зимнюю резину, но что-то согревающее нужно взять. Пуховую жилеточку. Нужна обязательно утепленная шляпа уже сейчас. Ну и же головной какой-нибудь прибор. Что-нибудь непромокаемое, обязательно ветрозащитное что-то. И подальше от деревьев держаться сегодня. Да, Вольдемар из Тайги, в Сургуте 15, дождь, максимально 21, минимально 14. У нас сегодня тоже не самый жаркий день в году будет. То ли 22, то ли 23, то ли 27. Синоптики так пока еще не определились. Доброе утро. Да, слушаю. Доброе.
Алексей,
да. Алексей, приветствую.
В 17 году брали в трейдинг на Мелоне брату Хамфига. Там даже хозяин, вот, то есть у них эта машина в базе, и там она обслуживалась. На Мелоне. Угу. Даже на 45 тысяч он поменял дворники. То есть там реальный пробег. Машина 900 чем-то тысяч обошлась.
Так.
Полутора годовала гарантии. Вот я считаю, что в трейдинге надо брать у дилера. Дилер отвечает.
У дилера. По разным причинам. По разным причинам. Во-первых, потому что он действительно отвечает. Это я так тебе. Ну, как я уже сказал, есть идея предложить вам офигенский проект. Офигенский проект. Сочетание вашего доверия к... как это сказать? Конечно, последние несколько лет, сначала пандемийные, а потом вот они постепенно переросли в наши... логистически кризисные и геополитически кризисные времена. Но последние несколько лет, конечно, дилеры делали многое, почти что все, для того, чтобы эмоционально у нас создавалось ощущение негативное. Каждый раз, когда ты слышишь автомобильный дилер там, или дилерский центр автомобильный, первое, что должно приходить в голову, это ощущение, как туман, мрачный, мгла наползающая, ощущение... кровопийцы. Это такое место, где все сплошь жадные сидят, хотят выпить все соки из тебя, до последней нитки раздеть тебя хотят, вот это все. То есть, нужно сказать, они, конечно, старались, дилеры, изо всех сил для того, чтобы создать у нас вот это чувство чувство годливости как-то и такого неприязненного отношения сразу же, когда ты только слышишь автодилерский центр, да? И ты уже не знаешь даже тебе, ты не знаешь, какой сети он принадлежит, сетевой ли он вообще. Но уже первое ощущение такое, ну, немножко. То есть подпорчена репутация, что называется. А это плохо, потому что сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. И если ты работал на репутацию несколько лет, в каком ключе? В ключе ее разрушения, то потом будешь пожинать бурю. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Вот они сейчас и пожинают ее. Но бурю нашего негодования. Это с одной стороны. Но с другой стороны, нельзя не отметить очевидный факт, что есть и определенные достоинства, которые и вы, собственно говоря, отмечаете. Приобретать автомобиль вот так через дилера. Во-первых, они что-то гарантируют просто потому, что это юридическое лицо, и у вас есть фактически договор. Вы заключаете договор, в котором будут прописаны и ваши риски, и их гарантии. Во-вторых, дилерские центры, я не знаю, как все, но те, с которыми я общался и встречался в последнее время, они действительно занимаются технической подготовкой автомобиля к продаже. Что это означает? Это означает, что как минимум автомобилю проводится техническое обслуживание, ну, то самое ТО, внеплановое. И диагностика. Насколько вот велика глубина, я это сейчас как раз хочу выяснять, мне самому это интересно. Насколько велика глубина технических работ, которые дилер может проводить с автомобилем в рамках его подготовки к перепродаже. Ну, там, условно, если выявлены проблемы по подвеске. Здесь, конечно, нам бы очень пригодились ваши комментарии. Уважаемые специалисты, сотрудники дилеров, особенно отделов трейд-ин. То есть, что конкретно в рамках подготовки автомобиля к перепродаже вы можете с ним сделать? Только поменять жидкости, расходники, там, фильтры и все такое. Или поменять это и решить некоторые не очень глубокие технические проблемы. А если по подвеске что-то там, рычаги поменять или амортизаторы нужно сделать? А если не колодки износились, только тормозные, но и диски нужно поменять? Это будете делать в рамках технической подготовки автомобиля к перепродаже? Ну, то есть интересует вопрос, вот клиент, приходя в отдел трейд-ин, он приобретает автомобиль в том же техническом состоянии, в котором его владелец продал автомобиль отделу трейд-ин, или же вы уже технически более совершенный автомобиль приобретаете с гарантированным качеством. То есть вы взяли и понимаете, что уже, ну, как минимум год он вам не будет делать никакой головной боли. И тогда возникает ощущение понимания, почему там какой-нибудь Land Rover может стоить на 400 тысяч дороже по сравнению с той ценой, которую выставлял за него его физический владелец. Просто потому, что, может, с ним поработали настолько, ну, там, ну, не на 400, ну, на 300 тысяч, а 100 просто за работу решили добавить. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Алло, доброе,
да,
утро. Доброе, доброе. Вот я так по практике понял, что никакие технические работы над автомобилем бэушным при продаже не окупаются. То есть легче продать его необслуженный дешевле, чем его полностью обслужить, поменять там амортизатор, рычаги и продать. То есть не продать.
В том случае, если вы частный продавец, и у вас нет 10 или 30 еще автомобилей, которые вы будете продавать. И вы только свой пытаетесь продать, правильно? Ну, просто слить его.
Дилер, я думаю, тоже особо не вкладывается.
Не знаю. Это вопрос репутации. Это же вопрос репутации. Ведь вы же, приобретая автомобиль, с друзьями же обсудите, обмоете новенький, правильно? Придут родственники. А где взял? Там взял. А потом окажется, что через месяц вы начинаете рассказывать им, как у вас все посыпалось, при том, что дилер что-то вам гарантировал. Уже это называется сарафанное радио. Оно вот так и работает.
Я, кстати, у дилеров покупал в трейд-ин бэушный автомобиль, то есть сдавал свои, покупал у них два раза. И в обоих случаях я купил полностью счастлив и доволен автомобилями.
То есть, думаете, совпадение? Совпадение?
Не знаю.
Но может, все-таки действительно, видите как, спасибо вам большое, а может, действительно работают на тачке? Может, действительно что-то делают? Потому что люди, в чьи глаза я смотрел несколько дней назад, они не отводили взгляда. Я им говорю, Работаете там? ТО проводите? Они такие, да, конечно, ну, естественно. Ну, просто потому, что на эти продаваемые автомобили дилер гарантию выдает свою. Ну, свою гарантию. А на чем она основана, эта гарантия? У них же бизнес, а не волонтерство, правильно? Это же бизнес. У них же задача зарабатывать, а не раздавать людям деньги и бесплатное обслуживание. Ну, с требованиями, о котором вы приедете, если вам гарантировали качество автомобиля, а его, оно не соответствует заявленным. Соответственно, это бизнес. И тогда мы думаем, что отделу, специалистам отдела трейд-ин в частности и дилерскому центру в целом интересно, чтобы вы не приезжали к ним с претензиями, если они вам что-то гарантировали, правильно? А как это можно сделать? Это можно сделать, точно понимая техническое состояние автомобиля. И при продаже либо сообщать вам о проблемах, дескать, мы решили их не устранять, вот они такие вот существуют, эти проблемы, вы, пожалуйста, будьте к этому готовы. То есть вы должны либо предупреждать будущего покупателя о проблемах заранее на берегу, и чтобы у него не было возможности предъявить вам претензию, дескать, что скрыли наличие проблемы. Нет, вы по-честному все сообщили вначале. Хочешь, покупай, потом сам устраняй. Не хочешь, не покупай, ну что ждать. Либо вы должны эти технические вопросы решить, и быть уверены в том, что там, в обозримом будущем они снова не возникнут. Это наш тупоголовый сантехник. Не знаю. Чтобы это оценить, нужно знать, с какой скидкой дилер берет автозапчасти. Продал, забыл. К сожалению, покупатель авто законом почти не защищен от недобросовестных продавцов. Сергей Вол, но вы это можете сказать про что угодно, правильно? Про колбасу, про хлеб, про напитки, да про что угодно. Но как-то мы с вами уже привыкли к тому, что откровенного жухола и надувательства у нас, если и встречаем мы, то это не массовое явление. Все же контролирующие органы, все же желание вести бизнес чуть больше, чем один день, но и завтра тоже вести бизнес. Все же вот все эти факторы приводят к тому, что поставщики товаров и услуг все же думают о перспективах. И в том числе я настаиваю, и в том числе на репутации. И поэтому, если вы приходите в некий большой дилерский центр, который выстроен трехэтажный, весь огромный, стеклянный, который выстраивался, чтобы продавать премиальные автомобили, и вы приходите в их отдел трейд-ин, и я думаю, что контроль качества продукции в этом отделе должен быть ничуть не ниже, чем контроль качества в любом другом отделе этого же дилерского центра. Ведь они же собираются и завтра стоять на этом месте, и послезавтра, и через полгода они хотят стоять на этом месте и заниматься тем же, чем они занимаются. А это означает, что они бы хотели сохранение определенного уровня репутации. Это мои фантазии, я так думаю. Ну, в смысле, мне казалось бы это нормальным, чтобы так было. И больше того, сейчас, когда отделы трейд-ин становятся чуть ли не главными движителями бизнеса в дилерских центрах, потому что экспонируются трейд-иновские автомобили везде, и там, где недавно еще стояли новые автомобили, вопрос репутации в этой связи чрезвычайно остро стоит. Потому что сарафанное радио. Вот мы сейчас говорим с вами, видите? И в результате только этого разговора оказалось, что через отделы трейд-ин 38, почти 40% будущих владельцев подержанных автомобилей с пробегом рассматривают приобретение этих автомобилей именно в отделе трейд-ин. С чем это связано? С тем, что вы ничего не знаете о том, как обстоят дела в отделах трейд-ин, и не доверяете им? Почти 40%. Или наоборот, с тем, что вы все же доверяете и думаете, что это неплохой вариант, где ваши риски как-то застрахованы и гарантированы. Мне кажется, что второе. Значит, работает вот эта тема с сарафанным радио и с репутацией. Ну хорошо, давайте не будем отвлекаться. Здесь у нас гомеопатическая пилюлинка сегодня. С небольшим этническим налетом. 7 часов 18 минут. Говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Приветствую. 7373948, телефон прямого эфира 7373948 по 495 коду. Заходите. Радио говорит МСК, наш телеграм-канал. Здесь вы смотрите стрим этой программы и остальных программ любимой радиостанции. И, наконец, там же в телеграме бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Пишите. Гвоздя не жезла вам, или как там, 7 футов под килем, или что желает в день жемчужной свадьбы, я не помню. Папа Леры пишет, 30 лет брака сегодня. Хорошее дело браком не назову. С днем рождения вашей семьи, вашей, и этот, и помните, под лежачий камень вода не течет, а работа не волк, в лес не убежит. Ну, это, знаете, тоже такая форма обмана, не сказать всю правду. Можно сказать неправду, а можно не сказать всей правды. Но, тем не менее, дважды покупал тачки в трейд-ине, столкнулся с тем, что дилер не обманывает, но предпочитает не рассказывать всю правду. Дмитрий Гастродок. Дмитрий, ну а разве все мы этого не делаем? Разве мы рассказываем о себе всю правду окружающим? Мы сами себе всю правду о себе рассказать не можем внутри себя же, а вы говорите про окружающих. А, это очень хорошо. Рисориус, спасибо большое. А сегодня какое? 14. День взятия Бастилии впустую прошел, дядь Митя. Это что, сегодня, что ли, день взятия Бастилии?
Моторы.
День рождения, мать честная, а ей уж 80. День взятия Бастилии, 14. Надо проверить, я проверю, конечно. Вопрос, может быть, не в тему, как бы молодой дедулька задает. Да точно не в тему. Кто знает... Грибы еще не прошли? Не пошли? Куда не пошли? У кого не прошли? У вас грибы еще не прошли? Хочется спросить. А мне кажется, они идут уже не первый месяц, нет? Или есть какие-то сезонные? Есть специальные июльские, июньские, а есть день взятия бастилевские, какие-то грибы, которые исключительно в этот день цветут, и что тогда они там делают? В общем, про грибы рассказывайте тоже, если вдруг что. Владислав Эдуардович, доброе утро. Да, приветствую папа Леры и Верунчик здесь. Что у нас еще здесь? Покупал автомобиль в трейд-ин, ничего не меняли, только помыли автомобиль, Алексей Хлюстов пишет. Но зато дали рекомендации по замене там чего-то, причем очень подробные. Ну, то есть, видите, один из вариантов. То есть, ты можешь сначала исправить все проблемы по-честному, и потом продавать автомобиль, ну, как бы предлагать его приобрести совершенно чистой совестью и утверждая, что он технически абсолютно, абсолютно исправен и надежен. А можешь ничего не делать с ним, но зато, проведя диагностику, рассказать историю болезни будущему владельцу и подготовить его к тому, чтобы сколько и чего придется ему вкладывать в автомобиль в ближайшее время. Но зато ты и по-честному поступил, правильно? Правильно. Вот я думаю, что любой из этих вариантов хорош. С той лишь разницей, что если тебе все устранил дилер, то ты за это дополнительно должен будешь заплатить денег, а если тебе результаты диагностики, то ты за это деньги не сейчас должен будешь заплатить, а потом. Вот и все. У нас на Южном Урале с июня грибов полно, пишет Рисориус. Ну так и чего ж вы ждете-то? Вот, пожалуйста, вам про грибы. Пошли, не пошли? Конечно, пошли, и все пошли по Южному Уралу, так что... Давайте туда вперед. Хорошо. Сервис купли-продажи, это мы уже выяснили с вами на госуслугах. Это вопрос к тому, что я, оттолкнувшись от этой темы, пошел разбирать вопрос, где, на каких площадках вы рассматриваете автомобили. Но если вернуться к новости, она вот о чем. Электронный договор купли-продажи транспортного средства появится очень скоро, и он будет иметь ту же юридическую силу, что и подписанные на бумаге ваши договорные отношения. Обоим участникам сделки больше не нужно присутствовать лично. То есть вы можете... Да, боже мой, вы можете быть где угодно, вы можете в это время делать что угодно, вы можете сидеть голышом в этот момент при подписании договора, вы продаете свой автомобиль, и при этом все вот это вот у вас. Да, достаточно того, чтобы продавец и покупатель были старше 18 лет, имели подтвержденные учетные записи на портале госуслуги, а также установили на смартфоны приложение «Госключ», с помощью которого подпишут документы госключом своим. В ходе сделки электронная система в автоматическом режиме проверит, наложено ли на автомобиль ограничение, то есть вам не нужно будет волноваться по поводу юридической чистоты автомобиля и всего того, что за ним может потянуться какой-то там хвост из обязательств нереализованных. Так вот, проверят ограничения, там, штраф и все остальное. Находится ли автомобиль в розыске или в залоге, тоже в автоматическом режиме все будет проверено. По мнению специалистов, онлайн-сделка сэкономит время и усилия граждан, а также вы можете сидеть в трусах в это время. Я настаиваю, что это важно. Потому что это важный психологический момент, когда ты можешь делать что-то одно, что раньше требовало от тебя там дресс-код или еще чего-то. Вот, но при этом нарушая правила. Ведь в конечном итоге, людям чрезвычайно нравится нарушать правила. Правильно? Правильно. Вот, а здесь ты можешь реально сидеть на серьезной встрече в труселях. Это дополнительный бонус к приобретению автомобиля. Значит, поскольку все данные сторон уже предварительно заполнены, ведь вы же приходите со своими аккаунтами на госуслугах, участники электронного подписания не рискуют ошибиться при заполнении договора купли-продажи. И что еще? Какие дополнительные бонусы? Да вот, собственно говоря, и все. Вам нужно знать, что Министерство цифрового развития России совместно с Министерством внутренних дел запустило электронный сервис купли-продажи автомобилей через портал госуслуги. Новая возможность появилась благодаря федеральному проекту «Цифровое государственное управление». То есть эта штука уже работает. Это не когда-то там откроется, а это уже сейчас работает. Госуслуги... И вот здесь где-то вы получить загранпаспорт, справка об отсутствии, проверить штрафы. Ну, в общем, здесь можно купить, продать свой автомобиль. Все, знаете об этом. Так, все, что-то какого-то видео хочется красивого. Давайте красивое видео посмотрим. Где у нас здесь? Сейчас я попробую выбрать, откуда это я выберу. Дело в том, что появилось уже относительно... А, нет, 40 секунд, маловато, нужно что-то другое. Появилась относительно подробная информация, я не знаю, только ли картинки... А, нет, смотрите, не только картинки. Есть, оказывается, и видосики тоже. Вот, смотрите, что предлагает компания Honda вам. Ну, понятное дело, что... Даже в докризисные, до логистические разрывные времена компания Honda на территории Российской Федерации присутствовала постольку, поскольку, и это было всего лишь две модели в последнее время у нас, пилоты CR-V, но все же CR-V входило в орбиту тех автомобилей, которые вы для себя рассматриваете, Honda CR-V я имею в виду. И вообще история отношения нашего потребителя к продукции компании Honda – это история любви. Иногда любви вопреки чему-то, вопреки там здравому смыслу, может быть, логике, финансам и еще чему-то. Но, тем не менее, это история любви. Если сейчас случится нам поговорить про какие-нибудь модели, ваши любимые автомобили, совершенно железобетонные, ну, такие классические, из прошлого, если хотите. Совершенно железобетонно здесь появится несколько бывших владельцев Сивиков каких-нибудь. Аккордов, безусловно, аккорды здесь точно железобетонно будут. И мы будем слышать об этой истории любви и беспроблемной эксплуатации. Ровно поэтому я и решил взять сейчас эту новость не для того, чтобы вас раззадорить. Нет, а для того, чтобы показать, Какие перспективы ждут вас, любители продукции компании Honda, потому что рано или поздно все вопросы будут решены, все проблемы будут улажены, все логистические цепи снова будут работать, и в результате вот вы и получите свой новый Honda CR-V, который оформлен в стилистике каких-то уже известных моделей компании Honda, но это ничего не значит. Значит, несколько лет назад японцы называли тот дизайн, теперь уже предыдущего CR-V, грубым, неотесанным, агрессивным, поэтому модели придавали больше элегантности и больше, я бы сказал так, больше даже европейскости, потому что, глядя на автомобиль, вот сейчас вы как раз смотрите, пока предлагается вам посмотреть на внешность, видно, что вот эта вся вычурность и в хорошем смысле слова азиатчина такая, вот когда у тебя россыпь форм, россыпь каких-то архитектурных решений, все это нагромождение, наползая друг на друга, все эти формы создают скорее хаотичное какое-то ощущение, чем цельное и гармоничное. Вот сейчас это все уже как будто бы решили, потому что теперь CR-V выглядит чрезвычайно элегантным автомобилем. Пока все, вот все, пока внешность только. 7.35, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, и мы продолжаем, значит, секундочку, так, все, поехали. Несколько слов нужно, вероятно, сказать по поводу технического оснащения Honda CR-V. Я прекрасно понимаю, я проинформирован о том, что сейчас не лучшие времена и для компании Honda в целом на территории Российской Федерации, и для модели CR-V в частности. Но, тем не менее, новинка есть новинка. И, как я уже сказал, эту информацию взял специально для поклонников, пусть не очень большой армии, но, тем не менее, поклонников этой японской компании. Вот здесь какой-то, видите, у нас даже человек что-то будет рассказывать про этот автомобиль. Здесь мы можем вообразить себе габаритные размеры автомобиля относительно человека. Другое дело, непонятно, может, это гном, который сбрил бороду, и он очень-очень невысокий сам по себе, этот человек. Но об автомобиле мы что-то понимаем. Переднее сиденье с улучшенной поддержкой. 18 или 19 колеса. Сейчас мы видим какую-то спецверсию, вероятно, Black какой-нибудь Edition, потому что колеса черные и вообще чернение. Видите, как фары тоже темненькие. Чтобы кроссовер ехал еще более спортивно, ему на 15% увеличили жесткость кузова, заменили оба подрамника и перенастроили заднюю многорычажную подвеску. Цены пока не объявлены, ожидается, что базовый CR-V будет стоить чуть больше 30 тысяч долларов. Что, в общем-то, хорошая цена, привлекательная, если говорить о наших реалиях, но это его цена на домашнем рынке. В базовое оснащение шестого поколения Honda CR-V войдут комплекс безопасности из 10 аэрбэгов, мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем, виртуальная приборка, USB-A, USB-C, в старших комплектациях центральный дисплей на 9 дюймов, беспроводная зарядка, аудиосистема, еще чуть такое. Нужно сказать, что некоторые японские компании, конечно, показывают определенную отсталость своей продукции, ну, такую даже не отсталость, а недостаточную динамику изменения своей продукции относительно, да хотя бы корейских конкурентов, потому что у тех уже, безусловно, есть все, что должно быть в современном автомобиле с точки зрения безопасности, активной, пассивной, с точки зрения мультимедиа возможностей. А здесь такие вещи, как, да, я не знаю, какой-то ассистент, который, с которым мы уже знакомы 2, 3, 4, 5 лет, подается как некая новация потрясающая. И в данном случае, когда я слышу про, что беспроводную зарядку выносят в список оборудования как нечто действительно значительное, я думаю, я бы не стал так выпячивать беспроводную зарядку, потому что это, ну, это странно. Это то, о чем уже, в общем-то, можно и не говорить. Самый большой багажник в истории модели теперь у CR-V. 1028 литров, но это, я так понимаю, если что-то свернуть, там какие-то кресла. Полноприводную трансмиссию по-прежнему будут предлагать как опцию для всех версий CR-V. Штатно получит только Sport Touring. Электроника может направлять на заднюю ось до 50% тяги. А все остальное время, пока у вас нормальное дорожное покрытие, автомобиль будет оставаться переднеприводным. Также появился ассистент, вот об этом я и говорил. Вот смотрите, появился, шел 2022 год. У нового поколения японского кроссовера появился ассистент при спуске. Нормально? То есть то, что, в общем-то, в общем, доступен на скоростях от 3 до 19 км в час. Специальный профиль также появился для движения по снегу, и можно выбирать теперь из 4 режимов движения. Нормальный, экономический, снежный или спортивный. Окей. Но появился ассистент при спуске, это просто что-то запредельное. Автомобили будут оснащаться гибридной силовой установкой 4-го поколения. Там бензиновая четверка двухлитровая работает в паре с электромоторами. Тяговый, что-то, тяговый развивает, какой-то перевод, мне кажется, подстрочный. В общем, 335 ньютон-метров момента, суммарная мощность 207 сил. Все установки гибриды могут буксировать прицепы. Разгоняться автомобиль будет до 185 км в час. И, да вот, пожалуй, и все. Это что касается гибрида. А также будут доступны обычные ДВС-ные варианты. Две силовые установки, турбомотор 1,5 литра и улучшенный вариатор. А также, чего еще у нас здесь? И мощность прежней, мощность 130. Все, не знаю, запутанная информация. Я считаю, что я выполнил свой гражданский долг перед поклонниками продукции компании Honda. Кстати, какие основные преимущества продукции компании Honda вы бы назвали? А я знаю, что вы скажете сейчас. Вы скажете ровно то же самое, что скажет любой владелец японского автомобиля, даже если этот автомобиль называется Toyota. Вы скажете, что надежно, что ничего не ломалось, и именно это вам доставляет удовольствие. Эта тоска зеленая вам доставляет удовольствие. Ну, еще и моторы, конечно. Здесь мы должны вспомнить про то, что компания Honda большая история моторостроения и еще что-то такое. Вот, Сергей Волк, конечно, Honda не ломается. В общем, как я и предполагал, естественно. Немножечко новостей из разряда «Ага, а так вам и надо, потому что головой нужно думать». Это новость про то, как европейские компании, вообще про то, как Европа в целом, ну, да, если говорить о Европе, как Европа в целом оплачивает американские, как бы это сказать, американские потуги перевести фокус внимания всего мира с проблем, опять же, американской экономики. Хочется здесь вспомнить о том, что это страна с самым большим госдолгом, там, колоссальным госдолгом. И вообще удивительно вспомнить, интересную инфографику увидел не так давно, 30 стран с самым большим внешним долгом. То есть глобальные должники мировые, 30 стран. И они на карте отмечены. А потом главные 30 стран, которые ведут санкционную борьбу и вот это санкционное давление, любое давление, политическое, какое угодно, на Россию. Так совпало удивительно, что это те же 30 стран. Это те же страны. То есть главные должники, будущие банкроты, ведут самую отвязную и мерзкую политику в отношении России. Это совпадение, безусловно, конечно. Так вот, Европа, Франция и французский бизнес — одна из тех стран, и это один из тех бизнесов, который оплачивает американские попытки увести фокус внимания от главных, серьезных, фактических, настоящих проблем планетарного масштаба. А именно, мировая экономика шатается. А почему? Потому что шатается американская экономика. Но платить за это должны, в данном случае французы должны это оплачивать. Как они должны это оплачивать? Да вот как. В первой половине 2022 года продажи автомобилей Renault сократились на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. С января по июнь компания реализовала чуть больше миллиона автомобилей. Это официальный отчет компании Renault. Причиной обрушения стал майский уход окончательный А чуть ранее сокращение бизнеса, а потом и окончательный уход компании из России. Почему это случилось? Потому что Россия для компании Renault была вторым рынком по значимости. И от 60... Вот, то есть это второй рынок для компании Renault, плюс еще 67, ну почти 68% доли в АвтоВАЗе. Это тоже был бизнес. Без учета деятельности АвтоВАЗа и завода Renault Россия, продажи Renault в первом полугодии упали на 12% по сравнению с январем-июнем прошлого года. Акции АвтоВАЗа в мае были переданы, ну это мы помним. По данным JP Morgan, Россия — это второй по величине рынок для Renault. Здесь 15% выручки. Отреагировали акции компании Renault на данные результаты и стали падать, опустившись на 2,3%. Не занимаюсь вашими игрищами, поэтому не знаю, что для акции компании Renault означают вот эти 2,3%, но точно понимаю, что это не очень хорошо, сам факт падения. То есть со всех сторон все плохо. 30%, второй рынок. Ну, и поэтому, когда я говорю, что компаниям европейским приходится оплачивать чью-то игру, в данном случае американскую, я именно это имею в виду. То есть покинуть второй по значимости для себя рынок, отрезать от себя вот такую долю продаж, еще и долю в бизнесе, еще и обрушить в результате этого всего свои акции и еще больше нанести себе финансовый урон. Ради чего? Вопрос здесь. Ради чего? Что получили? Ну вот и все. Так, зачем нам нужно знать, у какого автомобиля самый большой багажник, спрашивает Борис. Борис, я про самый большой багажник ничего не говорил. Самый большой багажник у нашего 180-тонника, если я так правильно понимаю, БелАЗа карьерного. Вот это самый большой багажник на 180 тонн грузоподъемности. А в данном случае речь шла о самом большом багажнике среди всех предыдущих CR-V. Ну вот что, но вы же не будете, Борис, спорить с тем, что критерий... Вот размер багажника — это один из тех критериев, которые вы предъявляете автомобилям, и он должен соответствовать вашим запросам. Ну, к примеру, я так скажу, что если мне нужен семейный автомобиль, и я выбираю для себя кроссовер, то я бы хотел, чтобы все это было не просто так. Не просто ради клиренса увеличенного и форм-фактора какого-то, что я типа еду на чем-то не совсем легковом. Я бы хотел, чтобы кроссовер был еще и практичным автомобилем, ведь эти автомобили выбирают, как правило, для семейного использования, как правило, для универсального использования, правильно? Так, чтобы он был и вашим личным на каждый день, и потом для семейным, когда вы соберетесь поехать на дачу, а потом, если еще и куда-то на рыбалку, чтобы он еще и умещал там какие-то эти моторы, лодки и все остальное, правильно? Правильно. Поэтому багажник имеет значение. Ну и странно было бы, если бы компания Honda не обратила внимания, а если он действительно самый большой среди всех предыдущих серви. Было бы странно, если бы компания Honda не обратила внимания на то, что теперь у нас самый большой багажник. Ну, правда, здесь тоже есть место для манипуляций. Как считают багажник, откуда считают, куда смотрят, как он организован и так далее. Багажник нужен, чтобы крупной собаке там было удобно ездить. Ну, вот и это тоже, видите, если помимо всего прочего, у вас еще и крупная собака. Так, а если бы они не ввели против России эту деятельность, один известный радиоведущий сказал бы, что жить без проблем — тоска зеленая. Ничего подобного я бы не сказал. Нет, о чем вы говорите? Нет. Есть проблемы, а есть проблемы. И так далее. Что с того с госдолга? Они же его обеспечивают. Они его... черт возьми. Так не хотелось мне включаться в экономические все эти истории. Владислав Эдуардович, давайте так. Я не буду сейчас тратить время на рассказ и небольшой экскурс в историю и в перспективы американского госдолга. Вы загуглите этот вопрос и почитайте, чем он обеспечивается. И что вследствие такого обеспечения будет происходить. Обеспечивается, естественно, включением станка, просто так удобно, что у них есть станок. Вот. И еще удобно то, что доллар считается международным финансовым инструментом, то есть платежным международным инструментом. Вот этим все это и обеспечивается. Но, как мы знаем, разговоры о создании иной, альтернативной, международной валютной системы и валюты как таковой, эти разговоры уже ходят какое-то время. А с учетом того, что нас станет 8 миллиардов в ноябре, вы помните, да, эту новость? Казалось бы, при чем здесь это? Это все при том, что Индия, Китай, ну, то есть страны, которые не присоединились откровенно и безоговорочно не присоединились к, во-первых, санкциям, а во-вторых, устали и утомились от доминирования этой больной, искаженной, какой-то извращенной системы, в том числе и платежной системы, и платежной, а особенно после того, как видно, что она не значит ничего для Соединенных Штатов Америки, ну, в смысле... Я имею в виду, никакие договоренности ничего не означают. Вас в любой момент могут отключить от SWIFT. Вам в любой момент могут запретить валюту предоставлять. Вам, ну, то есть, золотовалютные резервы в любой момент ваши могут отобрать. Вот сейчас вы нехорошие, и вам просто сказали, а мы вас ограбим сейчас. Вот все, что было у нас на ответственном хранении, мы вам не возвращаем и забираем себе. Все. Вы не очень хорошие с нашей точки зрения. Все это заставляет общественность мировую... задумываться, а так ли хорош доллар как платежная единица для всех. И когда об этом задумываются всего лишь несколько стран, которые, тем не менее, по численности составляют половину населения Земли, а это всего несколько стран, их там 3, 4, 5, и так удивительно совпало, что эти страны входят в какой-то такой блок дружественный, содружественный с Россией. Эти страны. И вдруг они решат действительно как-то прервать гегемонию доллара как такового. И тогда внешний долг США будет иметь совершенно иное значение. Владислав Эдуардович, все, на этом я хочу закончить данную тему. Простите, пожалуйста, потому что я вспомнил, что у нас есть давно не эксплуатировавшаяся, руе моя, но очень важная, мне кажется, для нас всех тема.
Моторы.
Достало. Макс, вот видите, честно, уже стартовала у нас наша «Достала» рубрика, и только тут я вижу ваше сообщение. Макс пишет, а можно в рубрику «Достала»? Меня ужасно достало, когда отвечает автоответчик на звонки и пытается чем-то помочь. Куда ни позвонишь, везде эти автоответчики. Это только начало, Макс. Это только начало. Дальше больше. Дальше самое страшное случится тогда, когда вы после длительного разговора, как вам будет казаться, с живым человеком, осознаете в какой-то момент, что вы все это время говорили с роботом. Вот здесь произойдет переоценка ценностей и слом сознания. Достала рубрика в эфире, граждане! Есть минут 10 на то, чтобы обратить внимание на язвище общества, на несовершенство окружающей среды, где и что не нравится, что, по вашему мнению, требует изменений. И в целом, что достало за последнее время? Ну так вот, пожалуйста, 7373948. 7373948. 495-й код. Вот лопата. Вот вентилятор. Набрасывайте. Давайте. Да, доброе утро. Слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Да, всем Алексей. Давайте. Хорошего дня. Что, спасибо.
Достало. Сейчас вот еду. Опять товарищи на газели в левом ряду. За ними фура. По внутреннему кадру в районе Каширки. Ну как это можно?
Левый ряд фур. А, в смысле, что они не должны там быть, а они там есть.
Ну, конечно.
Есть.
Хоть они многие считают. Я даже с ними ругался. Категория Б. Я говорю, ребят, да. Ну, Б, я знаю, где Б, а где С.
Давайте успокаивать себя тем, что они в конце пути, помните, как пел Владимир Семенович?
Не видно. Плюс вот эти деля еще вонючие, извините. Ну, как ехать за ними невозможно.
Нет, я имею в виду, что в конце пути придется расплатиться. На МКАДе стоят камеры, которые штрафуют их за это. Штрафуют. Все.
Ну, видимо, мало, наверное.
Все. Ну, не мало, просто они все время новенькие. Понимаете, они все время новенькие, старых, наверное, там они день-два поработали и их и в чулан куда-то, а новеньких из того чулана достают. И поэтому они все время не знают об этих камерах. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Да.
Достал ремонт дороги летом. когда ждешь лето и думаешь, что сейчас быстро с ветерком без пробок доберешься.
Ой, как я согласен. Вы знаете, тут в этой связи я хочу добавить. Можно добавить? Достала безысходность и безальтернативность нашего негодования, потому что правильного ведь ответа нет здесь. Потому что нам не нравится, когда летом ремонтируют, а если начнут ремонтировать осенью или зимой, когда пик вообще автомобилизма и город стоит в пробках, тогда все лучше верно. Будет.
Все верно, Роман, и поэтому вот хотел резюмировать, что по большому счету, вот так если рассуждать, то уже ничего не достало, уже ко всему
привыкли. Да, очень правильно, очень правильно. Я другое считаю. Я считаю, что нам нужно... Ну, вот там, ну, к примеру, вы хотите дома провести, там, переложить пол, да? Сменить ламинат или паркетная доска, что у вас там? А, что вы делаете в этот момент? То есть вы можете оставить всю семью в том же рабочем режиме, чтобы она жила в этой квартире, в вашем доме, и тогда все это превратится в ад для всех. Это будет ад для всех. И больше того, непонятно, сколько этот ад продлится, потому что, делая одно, вы тут же будете разрушать что-то другое и так далее. Поэтому... Вы приурочиваете поездку к маме, матери ее на пару-тройку недель. Вы спонсируете какой-то отпуск. Ну, в общем, вы куда-то всех отправляете, правильно? Чтобы очистить пространство. Очистить. Ну, и потом начинаете ремонт. Поэтому я предлагаю общемосковские каникулы. Когда все москвичи должны уехать куда-то при поддержке, естественно, государства, куда-то уехать. Ну, не, ну, при поддержке зачем государство? Московского правительства. В конце концов, мы столько денег заплатили за платные парковки, штрафы, эвакуации и все остальное. Давайте не высадим несколько миллиардов цветов на клумбах где-то. Простим это озеленение, озеленительное кощунство. Простим. И отправим всех москвичей, к примеру, на пару недель куда-нибудь. Куда-то. Всех. Всех до одного. Закроем город на большой амбарный замок. В пределах Московской кольцевой. Как-нибудь закроем его. Но чтобы здесь просто вот дым столбом стоял. И вся эта работа просто, чтобы физически ощущалось, как здесь, как дузеры вот эти все, чтобы тут работали как муравейник, как термитник, чтобы здесь все было в Москве. Две недели шорох, гам, эти отбойные молотки, круглосуточно, 24 часа в сутки. Но за две недели все сделали. И потом мы такие все возвращаемся, загорелые, сытые, арбузов наелись, все вот это вот так. Возвращаемся, а здесь у нас все новое. Все, и дороги закончили, ремонт, и все нормально. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, Роман, Максим, меня зовут.
Да, Максим.
Это достала же рубрика, да?
Она самая, да, видите.
Да, вот не устану повторять, достали вот эти молодежь, которые в свои «Жигули», ставят лампочки, да. Ксенон, диодные. У них же рассеиватели, особенно в противотуманке, рассеиватели не рассчитаны, да. Же на это.
Нет.
Так слепят, ну жуть. Ну вот они вообще хоть молоток в них кидай, как дальнобойщики.
Это правда. Но в этот момент, жутко. В этот момент нужно вспоминать, что когда-то и мы были этими идиотами. И мы.
Ну, я был, конечно, таким и этим, да. Тонированным лобашком, но галогеновый ксенон я не вставлял.
Но его просто не было тогда, вот и не вставляли, а если бы он тогда был, так и вставляли бы. Вообще, нужно сказать, что вот эта проблема отцов и детей, поколений, она вечная. И в этот момент нужно вспоминать, а что мы в тот момент делали. И когда начинаешь так вот подробненько вспоминаешь, думаешь, мать честная, как жив-то вообще остался после этой всей своей юности? И, конечно, на этом основании не хотелось бы, чтобы все эти ошибки и все это проходили наши дети, это поколение. Но и лишать их этой возможности тоже нельзя, правильно? Другое дело, что нужно как-то это все редактировать, там, ну, держать не выше определенного уровня. Это правда. Да, доброе утро, я слушаю. Да, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте,
доброе.
Роман. Полина, Москва. Здравствуйте.
Да, Полина,
хочу сказать, что двух недель не хватит отремонтировать дороги, потому что они работают исключительно в рабочее время. Там, я не знаю, с 9, может быть, до 6.
Надо, чтобы 24 часа в сутки
платить. А такого не бывает. За это же платить нужно, правильно?
То есть факт высылки 15 миллионов бывает? Вас это не смутило? А
нет,
то, что
нет,
они 24 часа в сутки?
Я просто хочу сказать, что за две недели не успеет, мы вернемся к тем же самым пробкам. Собственно говоря, меня, знаете, что достало?
Что?
Возле дома постоянно копают теплотрассу. Постоянно в одном и том же месте. То есть отремонтировать ее раз и навсегда не получается вообще никак.
Да? А может клад ищут, и поэтому не могут найти?
Нет, думаете, это значит, что есть лишние деньги, да, видимо, которые
закапывают,
выбивают,
откапывают лишние деньги, потом снова закапывают,
да,
потом
все,
снова откапывают.
Да, все правильно. Она точно так же, как и бордюры, и плитка у нас в Москве. Вот, собственно говоря, все к одному.
А
все
еще...
это досталось.
Ну, а нет, а еще бывает такой процесс, когда кажется, что ты делаешь определенные повторяющиеся действия через определенные промежутки времени, и это можно списать на коррупцию или на нерадивое управление, а может быть это сам процесс такой, который требует постоянного вот этого. Ну, к примеру, время от времени вам нужно предаваться маникюрингу и педикюрингу, и этому, барбершопингу и цирюлингу. Ну, в смысле, стричь волосы везде по телу и остригать когти. Казалось бы, ты делаешь одни и те же, ну, в смысле, манипуляции, и думаешь, ну, что, коррупция, ты нашел какое-то золотое дно, ты все время одно и то же делаешь. Может, оно там действительно что-то отрастает у них, или наоборот, что-то постоянно приходит в негодность. К примеру, я тоже негодую каждый раз, что нужно 2 недели сидеть без горячей воды. В 2022 году, в 3-м тысячелетии, в мегаполисе не просто мирового уровня, а мегаполисе мегаполисов. Ну, мы отправляем Джеймса Уэбба телескоп в точку Лагранжа, мы отправляем на Марс корабли, мы, да чего мы только не сделали, наши автомобили сами разгоняются, тормозят и ездят по городу без водителя, но вынь да положь нам 2 недели без горячей воды каждое лето. Достало же, честное слово, ну правда же, ну правда же. Но с этим мы тоже уже смирились. Меня зовут Роман Щукин, давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.